«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 8 часов 9 минут. Мы вернулись в программу. На прямой связи со студией у нас в этом часе политолог, профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте. Мы рады слышать вас в нашем эфире.
Здравствуйте, здравствуйте. Очень тоже рад вас слышать.
Доброе утро, Дмитрий Геннадьевич.
Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. После трех недель перерыва и профессорского такого отка преподавательского, вот нельзя вас оставить все-таки без моего попечения. Вот на три недели вот вышел, да, вот, да, и вот чего произошло.
Да, а мы уже шалим, Дмитрий Геннадьевич, видите как. Мы вообще-то на самом деле рады, что вы... Несмотря на эту вот загрузку, которую я вижу по вашим соцсетям, вы просто отчеты пишете, сколько студентов вы приобщили к доброму вечному. Вот. За это вам, конечно, отдельная благодарность от всех нас. Но несмотря на эту нечеловеческую нагрузку, все-таки вы вот вернулись к нам в эфир, что здорово. И что мы обсудим, профессор, сегодня?
А я даже не знаю, что обсуждать. Мы с вами обычно экономику обсуждаем, а вот за три недели эту экономику как рукой сняло. Вот я смотрю на все процессы. Вот смотрите, у нас же вот на, как бы на повестке дня, как это принято говорить, знаете, выборы в Соединенных Штатах. Там есть хоть какая-то экономика? Да вообще сейчас никакой. Я вот, честно говоря, думал, что какие-то экономические проблемы хоть Трамп начнет обсуждать. Да ничего подобного. Но вот экономическая сверхдержава там, вот они нам рассказывали, какой у них большой ВВП, как, значит, российский ВВП составляет там 1.5% там не по, от общемирового, а у них намного больше выборов в Соединенных Штатах. Судьбоносные, причем самое интересное, что все понимают, что они судьбоносные. Ну вот все, но не найдется такого человека, который сейчас скажет, что эти выборы в США ничего не решают. Они все решают. Обсуждается все, что угодно, даже муха у вице-президента Пенса на ухе, кроме экономики. Дальше смотрим. А Европа. Наши замечательные европейские партнеры, которые чем дальше, тем чудесатее, у них на кону важнейший вопрос. Это устойчивое энергоснабжение. Да, Европы на следующие, причем не 5, и даже, видимо, не 10 лет, на 20 лет. Да, все видят, ну, мы же, собственно, не обсуждаем каких-то там супер инсайтов, там никакой там какой-то потаенной информации у нас нет. Мы видим ровно то, что видят другие. И мы видим, как в Азии идет, продолжается рост энергопотребления, как Азия забирает большую часть сжиженного природного газа и дальше будет ее забирать. Как в Латинской Америке растет рост на потребление сжиженного природного газа. Ну, ничего ж такого, никаких скрытых тенденций нет. Ну вот. И наши замечательные европейские партнеры, которые нам там, понимаете, рассказывали 30 лет, как у них все про экономику замечательно построено, начинают обсуждать, а как бы так придумать, чтобы не налететь на, значит, какие-то компенсационные выплаты России и под предлогом, значит, отравления какого-то блогера, фамилию которого они только-только научились произносить, на, значит, отказаться от «Северного потока-2». Ну где здесь экономика? То есть у людей просто разрыв в уме, да, причинно-следственных связей. Следующий вопрос. Ну вот возьмем Карабахский конфликт, но там же тоже на кону крупнейший экономический проект, который может дать всем участникам этого процесса возможность, ну, относительно устойчивого существования даже при колебаниях цен на нефть. Это логистический коридор север-юг. Ну и что, кто-то про это задумался? И вот мне, конечно, такая грусть, ну, не то чтобы грусть, но такое у меня новое чувство, что вот мы все предупреждали, что будет мир без экономики, ну, во всяком случае, без той экономики, которую мы называли экономикой, да, и сами даже в какой-то момент, и я даже думаю, ну, может, я ошибся, Может, мы вот действительно как-то выдали желаемое за действительное, и он пришел, вот этот мир без экономики. И в мире экономических решений, в мире экономической взаимозависимости оказывается очень немного государств. И мы, причем у меня такое впечатление, что нам вот в этом мире экономической взаимозависимости придется еще выключать свет и оплачивать счета. Вот мне бы этого не хотелось. Вот все, что я вам могу сказать. А вот даже не знаю, с чего начать, или даже я даже не знаю, чем закончить уже, потому что мы должны обсуждать по-крупному, мы должны обсуждать инструментарий формирования нового мира, нового геоэкономического мира. Но этот мир опять же будет не про экономику, этот мир будет про способность государства или коалиции государств обеспечить жесткое и неприкосновенное выполнение созданных ими правил игры на своей территории. Вот примерно так я для затравки скажу.
Ну, нифига себе затравка. То есть будем решать вопрос выживания, что, собственно, и есть экономика новая, да? Потому что, ну, на самом деле, когда у тебя 70% экономики, например, это сфера услуг, как в Соединенных Штатах, и, в общем-то, вопрос выживания с этой сферой услуг никак не связан, вот, то, в общем, конечно, пострадавшими будут только занятые в этой сфере услуг. А что останется от хозяйственного механизма, это хороший вопрос в Соединенных Штатах. И как они смогут удержать то, что останется? Вот. Но, например, то, что вы сказали, что для стран или групп стран или вот новых этих самых полюсов многополярного мира, который когда-то, наверное, придет, все будет определяться одним единственным сценарием. Я с этим согласен. Способностью самоорганизовать себя каким-то таким образом, вот, который не предусматривался вообще на протяжении последних 30-40-50 лет, да, вот в том мире, где якобы экономика была главной. Ну, тут же что выяснилось, профессор, понимаете, экономика это здорово, но когда у вас замыкающим контуром экономического развития является банальная эмиссия, то, в принципе, ну, с какого-то момента обсуждать экономические параметры становится неприличным, да, ну, есть один параметр – объем эмиссии, все.
Ну да, экономический рост начинает, или то, что называлось экономическим. Вот вы знаете, это действительно было вот какое-то экономическое лицедейство. Так, вот все носили маски, и эмиссия носила маску экономического роста. И нам ей тыкали в нос. Вот это действительно очень интересно. Но в тот момент, когда вы произнесли, что экономика, и это есть способность общества и государства к выживанию, там, я думаю, что заплакало одновременно несколько десятков тысяч либеральных экономистов. Они-то все рассказывали по-другому. И главное, что я даже не понимаю, что они сейчас должны рассказывать, когда ваша формула становится абсолютно очевидной. И когда нужно переходить вот от этой вот экономики, вот этого лицедейства в экономике, действительно карнавал какой-то был, да, к тому, что называется народное хозяйство. Ведь это же не случайный был термин. Очень там, он, кстати говоря, вот этот термин «народное благосостояние», ресурсы, вот такие вот народные ресурсы, это же термины, которые появились задолго до революции. Да, и люди, а умнейшие люди той же самой царской России осознавали вот эту вот взаимосвязь между формальными экономическими показателями и самочувствием народа, которое в какой-то момент вот эта взаимосвязь была утрачена, ну и мы потом имели то, что мы имели. Но дело-то в другом. Дело в том, что строятся вот эти пространства народного хозяйствования и геоэкономического выживания будут за счет чего угодно, но только не за счет вот этих вот, как это говорят, инвестиционного потенциала. Да? И здесь вопрос, кто первый решится не просто это произнести, таких безответственных людей, как я, довольно много, А кто первый решится создать модель вот этого? А потому что модель вот этого народного, защищенного, я бы сказал, народного хозяйства, потому что для нас сейчас абсолютно принципиально важным для нашей страны является защита от дестабилизирующего воздействия внешних экономических факторов, от попыток проникнуть и разрушить нашу финансовую систему, от попыток создать на наших границах очаги военной напряженности и деньги высасывать. Вот кто создаст и решится начинать создавать модель защищенного народного хозяйствования, вот, собственно, у того и будет полшага форы в борьбе за вот эти пресловутые макрорегионы. Потому что у меня ощущение, да, вот, например, вот я смотрю на то, что происходит в Европе, почитываю так, оторвавшись от оказания образовательных услуг. Вон у меня, вернусь в начало, у меня на прошлой неделе было 20 пар, из них 18 пар семинаров и 2 пары лекций. Это было много даже для меня. Вот, и я вот так вот посматриваю на Европу. Да, и я вот такое ощущение, что люди не понимают, причем в массе своей не понимают. Да, что им придется жить в принципиально новом мире, потому что даже Макрон, который начал дергаться, да, в борьбе за вот это лидерство, то есть какие-то вот у него подозрения, что что-то пойдет не так, есть. Но ведь он же дергается-то в прежней системе координат, где будет этот атлантизм, да, где будет европейский рынок, где можно будет через Евроцентробанк печатать безразмерно вот эти вот фантики, да, и так далее. Но кто первый придумает безопасную для себя модель защиты себя и распространения своих правил игры, защищенных правил игры на важнейшие макрорегионы, вот у того будет фора. Соединенные Штаты не будут этой страной. Соединенные Штаты будут стремиться сохранить ту систему взаимозависимости, которую они создавали 30 лет. Потому что любое ее крушение, любое ее изменение, даже в форме сетевизации через американские транснациональные компании, как мы уже видим, будут иметь катастрофическое влияние на американскую внутреннюю социальную ситуацию, на американскую политику. Да, а выборы в Америке, я считаю, что это просто финал, апофеоз деэкономизации общественной жизни. То есть вообще ничего.
А я бы вот, знаете, здесь вспомнил не злым тихим словом, как Шевченко писал, наших с вами оппонентов по многочисленным дискуссиям. И одну тему из этих дискуссий, что американского избирателя ничего, в общем, не интересует, кроме экономики. Ничего не интересует. Американского избирателя интересует только экономика. Экономика, еще раз экономика. Это самое главное, для чего, в общем-то, рожден и существует американский гражданин и американский житель. И вдруг выяснилось, что экономике сказать ничего нельзя. Вдруг выяснилось, что этого избирателя экономика вообще не интересует. Их интересует ровно одно – кто кому надерет задницу, если пользоваться
их же выражениями,
понимаете? Ну, в политической борьбе есть такая политическая борьба, которая сводится к вопросу о том, кто кому надерет задницу. Трамп Байдену или Байден Трампу. И, в принципе, безотносительно к экономике, Америка поделилась 50 на 50 вокруг этого судьбоносного вопроса. Вот же в чем... Собака порылась, если точно, так выражаться.
Точно. Но ведь это вот американская экономика и рассказы про американца как экономического человека, как человека, который думает, так сказать, экономическими категориями. Это что же было лицедейство худшего типа? Потому что, ну мы же все, ну если по-честному-то, все же это видели, что американский избиратель, он деградировал последние несколько лет. И, например, сравнить американского избирателя, который хотя бы вел какие-то содержательные дискуссии о том, надо кастрировать кошечек или не надо кастрировать кошечек, допустим, в 92-м году. Да, или там был великий экономический вопрос об абортах в свое время, да, на котором победил, так я понимаю, один из факторов победы Джорджа Буша-младшего. да? Вот. То сейчас-то и этого нет. Это же все выхолащивание экономической жизни. А почему выхолащивание? Потому что экономическая жизнь США становилась анклавной. Вот эти анклавы остатков великой американской химической промышленности в Кливленде, которые вот они доламывают последние годы. Остатки авиастроения, здравствуй, Боинг. Вот когда в Америке было 4, потом 3 авиастроительные компании. Вот это было авиастроение, они хоть конкурировали. А потом остался один Боинг, да? Остатки, ну, еще не остатки, но, в общем, довольно быстро деградирующие автомобилестроение. Сталелитейная промышленность, которая бьется, и вот эти вот анклавы лунного пейзажа сланцевой индустрии. Но я вот все время, меня это жутко поражало. Мы ржавая бензоколонка, а никто. Главный вопрос американского экспорта в последние 5 лет. Это вопрос экспорта сланцевых углеводородов. Это даже не вопрос, раньше это было, там они Боинги, оружие продвигали. Да, вот вокруг этого был весь сыр-бор. Автомобили, какие были великие войны с японцами по поводу автомобилей. А сейчас?
Так а что, они японцам благополучно проиграли? Чего
да, тут? Так они сейчас, они потом проиграли благополучно корейцам, а потом благополучно сейчас могли бы проиграть этим самым китайцам. А сейчас главный-то вопрос американского экспорта – это же сланцевые углеводороды. Ну вот, собственно, и все. Вокруг этого все вертится. Вот такие вот у нас пироги. Но экономики нет, обсуждать нечего.
О, я не знаю, кому-то полегчало или поплохело сейчас после вашей фразы. Ну, в общем, это все равно, на самом деле, полегчало или поплохело. Вот спрашивает, а что имеется в виду под народным хозяйством? Понимаете, имеется в виду система жизнеобеспечения народа. Вот что имеется в виду под народным хозяйством. Когда мы говорим о некоторой хозяйственной деятельности, которая нам необходима. Необходима. Понимаете? Не, ну, как бы, вот, не для извлечения там прибыли или получения какого-то сверхдохода, потому что давно уже вся экономика на доход не заточена. Она заточена исключительно на сверхдоход или на сверхприбыль.
Или на убытки.
Ну, да. Ну, вот если интересно. У кого-то есть сверхприбыль, то у другого точно будут убытки. Это, ну, это же никак по-другому балансироваться иначе не может в этой сфере. Поэтому ответ на ваш вопрос очень простой. Система народного хозяйства – это система жизнеобеспечения. Того, что необходимо для жизни и деятельности. И не более того, понимаете? Но и не менее. Потому что вы можете развивать такие сферы активности, которые для обеспечения жизни будут, ну, не нужны, по большому счету. Но они могут быть на каком-то отрезке истории сверхдоходными. Но если вы в современную экономику посмотрите, вы такого там много найдете. Но когда кончается этот период, эти сверхдоходы обернутся для вас сверхубытками. И никуда от этого не деться. Вот примерно об этом мы говорим с профессором. Сейчас прервемся на новости и рекламу, а после них сразу продолжим.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 8:34. Мы вернулись во вторую часть программы. На прямой связи со студией у нас Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич.
Тут, на месте.
Отлично.
Вот, смотрите, Дмитрий Геннадьевич, две вещи, которые я хотел бы попросить вас обсудить. Во-первых, честно сообщаю, что несколько слушателей пишут вам и выражают благодарность за ваше выступление в программе Владимира Соловьева по карабахской проблематике. Вот, может быть, мы коснемся, потому что я, вот, честно скажу, пропустил. И мне даже самому интересно. Вот. А второе, вот верующие, не сдаются верующие. И, как всегда, ряд таких сообщений, одно самое показательное. Вы с 2000 года говорите, что Америке кирдык. Только она не только не стала слабее, но и продолжает оставаться сильнейшей экономикой мира. Может, уже хватит как мантру повторять: ей конец, ей конец. Но смешно же уже. Илья это нам написал. Вот. Вот у меня два пожелания к вам.
Значит, я все-таки начну, наверное, с главного пожелания прекратить говорить Америке кирдык. Ну, во-первых, в 2000 году никто про Америку кирдык из таких вот серьезных людей не говорил, потому что 2000 год, кстати говоря, очень интересно, в 2000 году была та самая развилка цивилизационная, которую Америка проскочила, не заметив. Это можно было в 2000 году. Она могла начать развиваться по пути реиндустриализации. Более того, такие идеи были. Либо надо было идти по пути транснационализации и сетевизации. Вот наш слушатель, который задает этот вопрос, он наверняка этих вещей не знает. А американские экономисты это и не очень это дело отметили в свое время. А Америка, к сожалению, или к счастью, тут уж как вы относитесь к Америке, я к ней отношусь неплохо, поэтому мне жаль то, что происходит с современной Америкой. Америка, к сожалению, пошла по пути сетевизации, которую вполне испила в период кризиса 8-9 года. Это все сказанное выше не означает, что Америке будет кирдык в общепринятом смысле этого слова. Более того, я не считаю, что это приведет одномоментно к ослаблению Америки как глобальной силы. Нет, я так не считаю. Наоборот, я считаю, что агрессивность Соединенных Штатов, она в период осознания внутренней слабости, она будет расти. Тем более, что в условиях, когда Америка стала, так сказать, сетевизироваться, когда вот эти вот транснациональные компании начали разрушать американскую систему власти, единственным вариантом консолидации политической системы США является удачная крупная война вовне. Потому что если не будет войны, ну не мировой, наверное, мировая война с в условиях ядерного оружия, она, наверное, все-таки невозможна. Хотя, глядя на Хиросиму и Нагасаки, любой человек должен допускать возможность точечного применения ядерного оружия. Потому что все-таки прецедент был тяжелый и долгоиграющий. Да, а теперь это два крупнейших города промышленной страны под названием Япония. Да, но, наверное, какая-то крупная региональная война, она неизбежна. Потому что альтернативой для Соединенных Штатов является дальнейшее продолжение того, что сейчас происходит. А куда это все заведет? Мы не знаем. В сценарии гражданской войны и войны между различными коалициями штатов для современных Соединенных Штатов, ну, давайте только честно, вот он уже не представляется таким уже безумным, как представлялся в 2000 году. А прошло всего 20 лет. За 20 лет от вершины, в общем, могущества в 2000 году никто против Соединенных Штатов, кроме откровенных, так сказать, отморозков, да, в Северной Корее, вякнуть не мог. Даже Куба, даже Иран очень тихо сидели. Единственное, вот так сказать, флагман антиамериканизма что-то говорил и потихонечку атомную бомбу клепал. Молодец, кстати. Так? Вот. Но за 20 лет прийти к тому, куда пришли Соединенные Штаты... Да, кстати, Дмитрий Евгеньевич, что-то я вот давно про то, что американские институты порядок наведут, не слышал.
Про институты мы в первом часе вспоминали с Олей сегодня.
Да, да, я просто это самое, я, извините, не слышал. Но что-то как-то давно вот про это нам не рассказывали. Куда-то институты американские делись. Интересно узнать, куда только. Да? Но вот за 20 лет, и это 20 лет, это следствие того, что в свое время, именно в 2000 году, американская элита сделала свой выбор. Свой выбор в пользу того, что Соединенные Штаты перестанут быть не такими, как весь американоцентричный мир. Соединенные Штаты начали становиться такими же, как весь американоцентричный мир. В этом вся проблема. Теперь по поводу Карабаха и ситуации вокруг Карабаха. Я очень аккуратно подбирал слова, и я не являюсь, что называется, частью этого конфликта, я не являюсь экспертом в этом конфликте, но мне кажется, что важно было сказать обеим сторонам, во-первых, остановиться и хотя бы подумать, и второе, мы же вот, давайте посмотрим на, и я вот предложу посмотреть на эту всю ситуацию с точки зрения суверенности. Вот посмотрите на армянскую сторону. Вот она же все с точки зрения многовекторности делала правильно. Ну просто все. Да? Дружила с Западом, так, писала в Твиттер. Ну, в общем, давайте тоже прямо скажем, реабилитировала некоторых коллаборационистов нацистских. Про русских гадости там говорили просто через раз. И не помогла эта многовекторность. Не прилетел ни Сорос, ни Макрон, простите, в голубом вертолете. Не развели руками и вообще эту беду, которая нависла над Карабахом. Поэтому вот эта вот многовекторность, она оказалась для армянского народа и для карабахского народа Карабаха, прежде всего, очень тяжелым бременем. И одной из причин того, что, в общем, Армения понесла довольно чувствительное поражение на этом цикле обострений. Но ведь и Азербайджан не суверенен. Ну, посмотрите, что там происходит. Посмотрите, как перехвачено управление войсками у азербайджанцев турками. Это еще лучший вариант, потому что на следующем цикле управление политическими процессами будет перехвачено исламистами. И я, собственно, про это сказал. Я сказал про то, что для того, чтобы вести такие вот содержательные переговоры друг с другом по такому вопросу, надо для начала стать суверенными. А единственная страна, которая заинтересована в том, чтобы и Армения, и Азербайджан, во-первых, договорились о мире и о каком-то относительно среднесрочном урегулировании, второе, чтобы эти обе страны были суверенными, является Россия. Потому что все остальные игроки от Соединенных Штатов, которые, конечно, подзуживали армянскую сторону, что тут говорить? Влияние проамериканских кругов в Армении отрицать бессмысленно и вредно, более того. Ни Армения, ни Азербайджан, они как суверенные государства не нужны больше, кроме как России, никому. Вот, собственно, все, что я сказал. Да, и считаю, что я сказал правильно, на меня обиделись все. Ну, у меня, так сказать, планета такая, на меня все обижаются. На меня он...
Ну, у вас иммунитет.
Да, но не скажу, да, у меня иммунитет, у меня много антител. Вот, это правда. Но дело в том, что... Но кто-то же должен, я и так, что называется, не въездной в некоторые страны постсоветского пространства. Ну что ж, ну, значит, еще в две не буду. Вот, жалко только, не доехал ни туда, ни туда, было бы интересно посмотреть. Но, тем не менее, надо сказать им это. Вы будьте суверенными. И тогда вы получите право решать свою судьбу. А не быть пушечным мясом для глобальных игроков. Вот в чем все дело, вот вся история. И, к сожалению, вот эта часть истории, боюсь, что ничему не учит. А если вы суверенны, тогда у вас, а не играете в игры, так сказать, такие вот псевдоистории, тогда у вас появится экономика, тогда вы будете думать не о том, какой погромче политический лозунг выкрикнуть, а как вы построите свою экономику, что это будет. Поэтому вот как бы примерное содержание того, что я сказал. Но опять же говорю, это очень многим не понравилось.
Ну, знаете, многим чего не нравится из того, что мы говорим. Вот, вот в частности, если к первому вопросу возвращаться, вот, про Америку, то я, разделяя генеральную линию, которую вы обозначили, добавил бы, что, например, к 2003 году с Америкой многое стало уже понятно. Я вот там со своими товарищами, в частности, там с Михаилом Леонтьевым, Михаилом Юрьевым, мы просто тогда сказали, что первый серьезный кризис американский будет в 2008 году. Кстати, так и произошло. И вот это точно совершенно я могу сказать. Второе, что я могу сказать, то, глядя на Америку с 2000-го, там, и тем более с 2003 года, вот, нужно оценивать тенденцию. Тенденцию, понимаете? Вот, а тенденция совершенно очевидна. Поддерживать свое существование Америка может только за счет роста эмиссий. Больше не из-за чего. Вот. Вот то, что профессор сказал про Боинг, там, в принципе, катастрофа Боинга. Потому что колоссальные издержки на производство, при том, что выход годного продукта весьма сомнителен. Это я в очень простых таких категориях. Илон Маск, понимаете? Это же замечательно, Илон Маск. Это прекрасно. Вот все, что было в качестве научно-производственного потенциала НАСА, переведено под частное управление, и пока ничем, кроме того, что в этом самом НАСА и так было, не закончилось. И вряд ли закончится. О чем еще? Ну, перспективы химической, автомобильной и прочей промышленности профессор точно совершенно описал. Основной статьей экспорта Соединенных Штатов на сегодняшний день являются углеводороды.
Да, да, кто из нас
бензоколонка.
Бензоколонка?
Ну, так о чем вы? Сколько это продлится? Ну, понимаете, с точки зрения истории, ну, 20 лет – это ерунда. Для человеческой жизни это много. Но я хочу обратить ваше внимание, что 20 лет назад, и об этом профессор сказал, Америка стояла на недосягаемой вершине – и считала, что она владеет миром. И в то, что она владеет миром, верили еще 80% населения Земли. Верили в это просто. У нас 5 минут. Вам слово, профессор.
Ну, и хотел бы только дополнить, что начало 2000-х годов – это первый такой системный звоночек, известный такой, тоже мы мимо него все проскочили, это известный такой кризис доткомов. Это кризис, фондовый кризис, опять ничего в сфере пропаганды, такого вот производства. А кризис доткомов – это падение, резкое падение индексов интернет-компаний. И вот тогда же был первый заход в эту интернет-экономику, которую потом стали называть цифровой экономикой, но суть от этого не особенно изменилась. Был создан такой большой спекулятивный пузырь на фондовом рынке, который сдулся просто фантастически быстро. Затем был очень серьезный кризис, связанный с американской энергетикой. Да, кризис известный, посмотрите просто, погуглите, так называемое банкротство компании Enron. Да? И вот в этот момент надо было принимать решение. Для нас, кстати говоря, это очень важный вопрос, что иногда вот не, мы все думаем, что цена непринятия решений, она всегда будет меньше, чем цена принятия решений. Это не так. Вот американцы проскочили точку, когда можно было запускать реиндустриализацию. Хотя надо отдать опять же должное. Тут не все было так однозначно. Джордж Буш пришел к власти, вообще эта вся компания пришла к власти, Буш, Чейни там и так далее, она пришла к власти с идеей реиндустриализации. Вообще любое народное хозяйство, любое строительство защищенного макрорегиона, оно базируется на трех моментах. Первый и самый важный. Это социальная связанность общества и социальная защищенность общества, защищенность механизма воспроизводства народа. Народ должен чувствовать себя относительно комфортно для того, чтобы воспроизводить сам себя, развиваться, работать, да, и удовлетворять свои основные потребности. Нерастущие потребности, и здесь Дмитрий Евгеньевич, который с этим борется, абсолютно прав, а свои самостоятельные, такие вот необходимые потребности. Второе – это защищенность информационной системы, в том числе системы коммуникаций. И третье, это то, для чего нужна сейчас в России реиндустриализация, импортозамещение 2.0, новая волна импортозамещения, это защита ключевых технологических цепочек, которые находятся на нашей территории. Чтобы нам не могли, введя санкции против ключевых отраслей, выключить эти отрасли вообще из производства. Все остальное надстраивается, но вот фундамент стоит на этих трех китах. И вот тогда у нас будет народное хозяйство, тогда у нас будет защищенный макрорегион, и мы сможем конкурировать за глобальную, за какую-то, может, не глобальную, но хотя бы субглобальную макрорегиональную роль. А пока у нас этого нет, нам нужно очень внимательно и аккуратно себя вести. Спасибо большое, что дали эту возможность сказать.
Да, даже 2 минуты мы тут рады, у нас еще есть, да, 1.5 минуты примерно. Но я, кстати, поясню, почему я борюсь против постоянно растущих потребностей. По очень простому основанию. Не потому, что я жадный, а потому, что я рациональный. Я-то утверждаю, что вот это стремление к удовлетворению постоянно растущих потребностей является самым серьезным идеологическим ограничением для действий любой власти в любой стране. Так устроено это современное общество, в том числе и у нас. Потому что если ты начинаешь обсуждать идеологию разумности, достаточности потребностей, тебе сразу скажут, ты кто такой, чтобы меня ограничивать в моих потребностях?
Это правда. Да? А будущий мир – это мир вообще-то разумных и осознанных самоограничений, в том числе самоограничений в потреблении. Вы абсолютно правы.
Ну да, может быть, я и прав, но
только большинство... Только мы опять сказали неприятные вещи.
Я сказал болезненно, неприятные я вещи, и большинство не разделяет эту мою точку зрения. Да. Ну ничего, это жизнь сама таких научит строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, как пел Высоцкий. Спасибо, Дмитрий Геннадьевич.
Спасибо большое. Дмитрий Евстафьев был на прямой связи со студией. Сейчас прервемся. В следующем часе Александр Лосев.
Формула смысла.